Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Руководители Крымска приговорены к реальным срокам заключения за халатность во время наводнения. Правы ли те, кто считает подсудимых стрелочниками? 45 лет назад советская агрессия сокрушила Пражскую весну. Как Чехословакия противостояла операции «Дунай»? Композитор Игорь Демуцкий получил престижную международную награду за монооперу «Опус Сирают». Имеет ли право искусство быть политическим? Такие вопросы поставила перед нами среда, 21 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в городе Крымске суд завершил оглашение приговора чиновникам, признанным виновными в халатности во время прошлогоднего наводнения в Краснодарском крае. Перед судом предстали бывшие главы Крымского района города Крымска и Нижнебаканского сельского поселения Василий Крутько, Владимир Улановский и Ирина Рябченко, а также бывший заместитель руководителя Крымского районного управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций Виктор Жданов. Суд признал их вину по всем пунктам обвинения, главным из которых было игнорирование мер для оповещения людей об опасности, рассказывает корреспондент радио «Свобода» Марк Крутов.
То, что приговор обвинительный, стало понятно еще накануне. Сегодня судья продолжил оглашение вердикта, начав с основного обвинения, предъявленного всем фигурантам дела – в халатности.
Из проведенных доказательств следует, что подсудимый Крутько, Жданов, Лановский, Рябченко заблаговременно обладая информацией о возникающей чрезвычайной ситуации, должных мер не приняли. Действия подчиненных лиц не контролировали, тем самым допустили халатность вследствие небрежного отношения к исполнению своих должностных обязанностей. Анализ предоставленных суду стороной обвинения доказательств позволяет сделать вывод о виновности подсудимых в совершении инкриминируемых им преступлений.
Однако халатность не единственное, что вменялось в вину чиновникам. Бывший исполняющий обязанности руководителя управления по предупреждению чрезвычайных ситуаций гражданской защите Крымского района Виктор Жданов признан виновным в покушении на мошенничество. Он вписал свой нетронутый стихией дом в список поврежденных, чтобы получить компенсацию.
Вина Жданова в покушении на мошенничество нашла свое подтверждение в показаниях свидетелей и выводах проведенной судебно-строительной экспертизы, согласно которым домовладение расположено по адресу город Крымск, улица Тенистая, 2, в результате наводнения не пострадало. Имеющиеся повреждения возникли за длительный период, исчисляемый годами.
Василий Крутько, Ирина Рябченко и Владимир Улановский были также признаны виновными в служебном подлоге. Они сфальсифицировали документы, подтверждающие своевременное оповещение и действия по эвакуации людей.
Согласно установленным фактическим обстоятельствам, Крутько и Рябченко решение комиссии КЧС и ПП подписали в утреннее время 7 июля, Улановский 8 июля. То есть на тот момент, когда катастрофические последствия в результате наводнения уже наступили, составление подписания подложных документов предназначалось для ухода от ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по службе.
О том, какое наказание в итоге суд назначил обвиняемым и как отреагировали на приговор потерпевшие, прокуроры и адвокаты, мне рассказал журналист из Крымска Валерий Донской.
Бывшего главу Крымска Владимира Улановского суд приговорил к 3,5 годам колонии-поселения. Экс-главу Крымского района Василия Крутько к 6 годам колонии-поселения. Бывшего заместителя руководителя управления по предупреждению ЧС и гражданской защиты Крымского района Виктора Жданова приговорили 4,5 годам колонии поселения. Экс-глава Нижнебаканского сельского поселения Ирина Рябченко получила 3,5 года лишения свободы условно. А накануне 20 августа во время оглашения приговора жители Нижней Баканки собрали подписи в поддержку подсудимой по делу наводнения Ирины Рябченко.
Валерий, для кого-то назначенное судом наказание стало сюрпризом, ведь оно полностью совпало с тем, чего требовали прокуроры.
Нет, все спокойно выслушали приговор, потому что жителям хотелось побыстрее результата суда, который длился уже более полугода.
В решении суда говорится, что за потерпевшими остается право предъявлять осужденным гражданские иски. Вот в то же время мы не раз слышали, и вы сейчас это подтвердили, что в Крымске осужденные осужденных чиновников считают не более чем стрелочниками, на которых свалили вину краевые власти и вот даже собирают подписи в их поддержку. Известно ли вам о таких исках или о планах кого-то из пострадавших при наводнении требовать от Улановского, Крутько, Жданова или Рябченко материальных компенсаций?
Эти компенсации, которые предъявляли потерпевшие, как правило, это миллионные какие-то цифры, суммы. Но в свое время судья отклонял эти иски. Но, наверное, сейчас, после того, как суд уже отстранился от этой истории, будут, наверное, предприниматься какие-то другие попытки привлечь, наказать экс-чиновников, даже материально, и жители города Крымска готовы, наверное, будут вовлечься уже в новые судебные процессы. Но на это, наверное, должно какое-то время, знания и юридические рекомендации и помощь юристов для жителей города Крымска.
Известно ли вам, Валерий, о планах пострадавших подать иски все-таки краевым, а то и к федеральным властям?
У меня пока такой нет информации, но впереди, наверное, какие-то события еще будут развиваться.
Представитель прокуратуры в суде Александр Поляков оказался не готов комментировать приговор сразу после окончания заседания суда. Впрочем, вряд ли стоит ожидать, что вердикт будет обжалован стороной обвинения.
Суд согласился с позицией государственного обвинения, признал виновными Улановского, Крутько, Жданова и Рябченко в совершении инкриминированных деяний. Оценка законности приговора будет дана после его изучения.
Житель Крымска Валерий Кочергин, у которого во время наводнения серьезно пострадали родственники, рассказал Радио Свобода, что считает приговор справедливым, хотя уход чиновников более высокого уровня от ответственности его не радует. Теперь чиновники Крымского и других районов Краснодарского края будут лучше чувствовать свою ответственность за действия во время чрезвычайных ситуаций.
Я согласен, господи, тут начинает Качко, и то самое, виноваты практически все, что говорить, по большому счету. Я считаю, что да, стрелочники, по большому счету. Ну, а с другой стороны, как бы, они проявили халяву, так сказать, безответственность. Ну, виноваты, конечно. Но тут надо еще и краевые службы брать, будем так говорить, по большому счету. Почему наша крымская администрация должна отдуваться за это все? Тут виноваты все, начиная от нашей администрации, заканчивая краевой администрацией. Это личное мое мнение.
Вот по вашему мнению, Василий, за прошедший год властям удалось с помощью этого суда, с помощью выплаты компенсации каких-то действий еще в городе подавить, что называется, волну возмущения действиями краевых и федеральных властей? Или нет? Или это возмущение по-прежнему теплится где-то в людях?
Ну, возмущаются в основном те, у кого люди погибли. Дети, родители, родственники погибли. Эти люди этого никогда не забудут. Но то, что, слава богу, у нас никто не пострадал в плане того, что никто не утонул, не пропал без вести. Ну, что, ну восстановились, мы как бы духом не падаем потихонечку. Это самое. Что-то своими силами, что-то людей нанимаем, строителей. Ну, в принципе, потихонечку делаем.
Если, не дай бог, что-то подобное повторится, вы рассчитываете на то, что действия властей и спасателей будут более ответственными и профессиональными, а жертв удастся избежать?
Доделываем. Ну, надеемся, что такого не будет. Речку у нас расширили, углубили, почистили, хорошо почистили, я смотрю так. Ну, я думаю, что да, оповещение будет, сирены проверяли, сирены работают. Я думаю, что уже на фоне того события, что у нас произошло, я смотрю, в других регионах уже МЧСники хорошо работают, и в главной администрации. То есть каждый боится за свое место. Какое-то чувство страха в администрации есть и у этих служб. Ну, и ответственность немножко возросла, я так считаю. Так что, дай бог, чтобы такого не было.
По официальным данным, во время наводнения в Крымском и соседних с ним районах Краснодарского края в июле 2012 года погибли не менее 170 человек. Тысячи домов были разрушены или затоплены. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
В эфире Радио Свобода и в видеотрансляции на сайте Свобода.орг лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями Радио Свобода и никакой цензуры.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды 21 августа. В Московском городском суде сегодня продолжалось рассмотрение болотного дела в отношении 12 человек, которым предъявлено обвинение в участии в массовых беспорядках и в применении силы по отношению к сотрудникам полиции во время событий на Болотной площади 6 мая 2012 года. Участники процесса допрашивали полицейского Дениса Моисеева, признанного потерпевшим по этому делу. В зале суда работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
На сегодняшнем заседании продолжим начался допрос лейтенанта полиции Дениса Моисеева, который, по версии следствия, пострадал от действий подсудимого Сергея Кривова. Как следует из материалов дела, Кривов во время событий на Болотной площади, пытаясь отбить задержанного, нанес Моисееву толчок руками в грудь. Моисеев пошатнулся, но не упал, но в результате этого он испытал физическую боль и также, как он сегодня пояснил, моральные страдания. Этому допросу посвящен весь сегодняшний день. Вопросы задавал сам подсудимый Сергей Кривов. Большую часть вопросов задавал адвокат Сергея Кривова Вячеслав Макаров. И поскольку в деле 12 подсудимых, вопросы касались не только Кривова, но и других фигурантов этого дела. Кроме того, как уже пояснял другой адвокат Екатерина Горейнова, по ее мнению, такой допрос имеет смысл, поскольку неизвестно, какой ответ вдруг неожиданно всплывет, и что пояснит потерпевший. Например, вот она также отметила, что неожиданно Моисеев пояснил, как, по его словам, произошел так называемый прорыв полицейского оцепление на Болотной площади. И в частности, Моисеев сказал, что прорыв произошел в результате давления большого количества людей на полицейских.
Убедительно вообще говорил Моисеев, вот отстаивал свою версию событий? Или подсудимому и адвокату как-то удалось расшатать его позиции?
Моисеев отвечал достаточно односложно. Да, нет или не помнил, он с трудом вспоминал события. Даже адвокат Макаров отметил, что гораздо проще было бы, если бы Моисеев сам рассказал в свободной форме свою версию того, что происходило, однако этого не случилось.
Как-то безумно долго все продолжается. Каждого свидетеля по маленькому, собственно, эпизоду обвинения допрашивают в течение 3 дней.
Да, вот этот вопрос задавали адвокату Макарову и адвокату Екатерине Горейновой. Они оба говорят о том, что вот в данной ситуации это было необходимо, поскольку, во-первых, показания Моисеева постоянно противоречат друг другу, и они пытаются уточнить, что же именно стоит считать его окончательной версией событий. Но Макаров сказал, что допрос других свидетелей потерпевших может длиться и гораздо меньше, если он получит все необходимые ответы в той форме, в которой он считает нужным.
Наталья, а на вас вот какое впечатление произвел Моисеев? Вот стоит там молодой, наверное, офицер полиции, ему скучно, он не понимает, куда он попал, он действует по приказу начальства, или это человек, действительно считающий себя глубоко оскорбленным, и человек намеренный получить уголовную, скажем так, компенсацию от своего обидчика?
Ну, он не выглядит очень пострадавшим, не выглядит очень оскорбленным, хотя вот на вопрос адвокатов он подтвердил, что да, он по сей день считает, что ему нанесен моральный вред. Но сегодня явно уже он был раздражен тем, что его третий день допрашивают. Он даже высказал, как можно назвать, пожелание, чтобы адвокат не пускался в длинные рассуждения, формулируя свои вопросы, а задавал их четко, конкретно, и на что адвокат Макаров, например, отреагировал довольно возмущенно, сказал, что потерпевший не может указывать защите, как вести допрос. Но вот Моисеев говорил, что он из-за этого допроса уже третий день не может попасть на работу.
Вчера 9 подсудимых отказались принимать участие дальнейшее в процессе, поскольку считают неправильным поведение судьи Никишиной. Какие-то юридические последствия это возымело сегодня? Как вели себя эти 9 человек? Их, видимо, ведь доставили в зал заседания. И Кривов был один из них, кто вчера отказался принимать участие в процессе.
Да, всех сегодня доставили в зал заседания. Те подсудимые, меры пресечения которых не связаны с арестом, они пришли сами. Не могу сказать, что они принимали активное участие в заседании, хотя вот Сергей Кривов задавал вопросы потерпевшему Моисееву, из чего можно сделать вывод, что он перестал бойкотировать этот судебный процесс. Поговорили с Марией Бароновой, одной из подсудимых. Она сказала, что она во время заседания занималась своими делами, слушала музыку в компьютере. И фактически таким образом она отказывается участвовать в заседании.
Насколько можно судить, все как-то сдулось. То есть, скажем так, никаких таких серьезных юридических последствий этого дела нет.
В общем-то, да, можно так и сказать. И вот представители комитета 6 мая также отмечают, что они как-то пытаются сейчас замять эту тему с бойкотом, ну вот не привлекать к ней особое внимание.
Что завтра ждет участников суда?
Будет допрос еще одного пострадавшего. Его зовут Денис Куватов. И по материалам следствия он пострадал от действий Степана Зимина. Куватову попал камень в руку, и в результате этого он получил закрытый перелом пальца руки. И вот завтра участники процесса будут допрашивать его. Он пришел на заседание сегодня, очевидно, надеюсь, что ему тоже зададут вопросы, но из-за такого долгого допроса другого потерпевшего все перенесли на завтра.
Спасибо. Наталья Джанпаладова, судебный репортер «Радио Свобода», работает в суде, где продолжается рассмотрение так называемого «болотного дела». Узников Болотной многие считают политическими заключенными, так же, как и участниц группы «Пусси Райот», которые отбывают срок тюремного заключения за панк-молебен в храме Христа Спасителя «Богородица Путина прогони». Петербургский композитор Илья Демуцкий положил на музыку последнее слово в суде Марии Алехиной, одной из осужденных участниц «Пусси Райот». За это произведение он получил первую премию на 19-м международном конкурсе композиторов 2 августа. С Ильей Демуцким беседует корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Илье Демуцкому 30 лет. Он окончил хоровое училище и дирижерское отделение Петербургской консерватории.
Понятное дело, что концертной музыкой у нас не заработать, поэтому для заработка я пишу и для фильмов, ну, с некоторыми режиссерами и для удовольствия. Ну, а концертная музыка, не могу сказать, что я пишу в стол, потому что я, как правило, рассчитываю все-таки на исполнение. Такой я счастливый композитор, потому что вся моя музыка исполняется, в принципе, даже если она изначально написана вот как бы из помысла такого чистого.
Вы проснулись знаменитым, написав, как это правильно сказать, арию, ораторию?
Я не знаю, просто произведение для меццо-сопрано с оркестром. Некоторые говорят, что это вполне может быть моноперой, но все-таки опера же это сценическое произведение, там никакого как такового сюжета нет. Это просто речь положенная, можно сказать, это манифест. Сейчас я читаю, да, комментарии, какие ко мне претензии, что не надо смешивать музыку с политикой, как вообще искусство с политикой, я считаю, это бред. Во-первых, если художник хочет, это его личное дело. А во-вторых, всегда так было. В музыке всегда, в общем-то, была политика.
А «Жизнь за царя» что это такое?
То же самое. Борис Годунов. Почему я взял этот текст? Сразу скажу, что это вот не заказуха, как мне тоже опять претензии предъявляют. Нет, я просто был в том году, жил за границей, после гастролей со своим ансамблем я остановился в Париже, там чуть-чуть просто надо было отвлечься и от Петербурга отдохнуть, да, и просто мой любимый город. И у меня была работа над произведением совершенно другим. Но был суд как раз над девочками, да. Я не понимал, как это вообще может происходить вот в 2012 году, 21 век у нас на дворе, и творится вот такое вот... Понятное дело, что я следил там за процессом так или иначе с начала, да, этого вот этого скандала и так далее. Но чтобы вот разворачивалось это все на глазах всего мира, да, вот такой позор, и понял, что надо как-то отреагировать. Без умысла, что кто-то меня исполнит, что кто-то это поставит. Об этом не было мысли, я просто взял текст, нашел. Мы с подругой его отредактировали, выбрали основные мысли. Вот так получилось, что он, этот текст актуален и сейчас. Да, мы смотрим, какие события были последний год и какие суды были над людьми последний год. Мне кажется, такая вещь, и речь-то, в общем, ну, наверное, чуть пророческая. То есть все это актуально. Главное, да, если рассматривать произведение вне контекста, да, там, что Мария Алехина и так далее, то опять же люди сейчас приплетают контекст, что да как вы там на слова вот этой богохульницы и так далее. Неважно, вы возьмите отдельно текст, просто вне контекста посмотрите, и тогда уже мы можем разговаривать, спорить как бы более-менее в русле.
Вот, а что вас поразило больше всего в нем?
Все люди, да, следившие за этим процессом, все понимали. И даже те, в общем-то, кто выступал против. Но вот этот вот фарс, такой вот спектакль разыгрываемый, это, по-моему, прекрасный материал для того, чтобы это сделать в виде спектакля, в том числе такого практически оперного жанра. И идея была положить вот этот текст в такой классический, академический абсолютно жанр. Там мелодический материал, да, еще и стилистика у меня выбрана такая довольно традиционная, без авангарда, без каких-то экспериментов с оркестром и с голосом и так далее. Нет, классическое исполнение, а текст просто сам по себе, ну, там просто все сказано. И абсолютно как-то вот он и мою мысль выразил. Смотрите, какой этот процесс, да, это, в общем-то, и есть отношение власти к народу.
Вот эта ангажированность политическая. Я понимаю, что вы все это слышали, но что вы можете ответить?
Да, в общем-то, я не отрицаю. Да, можно ко мне такие претензии предъявлять, но и я могу предъявить претензии. Сейчас большие проблемы у нас в культуре, да, несмотря ни на что. Просто все говорят о том, что проблема вот там, культура сейчас на дне, никто ей не занимается. А кто в этом виноват? Давайте просто посмотрим. Вот у нас все новости проходят, мы говорим о золотых медалях бесконечно спортсменов. А говорим ли мы о первых премиях там сопрано наших, неважно, в Италии, в Испании, во Франции? А что, это не достижение? Говорим мы о пианистах, которые выиграли крупнейший конкурс. Говорим мы о композиторе, который получил первую премию не просто потому, что он написал, да, на текст Алёхина, как там многие говорят. Не поэтому. Просто сам факт, что композитор из Петербурга, ваш соотечественник, которым вполне можно как бы гордиться, да? Всё-таки я представляю русскую школу, в том числе музыкальную. Можно об этом как-то упомянуть. Понимаю, что здесь тонкая такая тема, потому что текст непростой выбран. И все к нему прицепились, в общем-то. И я думаю, что если бы не текст, об этом вообще бы никто ничего не сказал. Подумаешь, получил первую премию. Нам-то важнее золотые медали. Вот.
Почему вы считаете такой приоритет? Вот спорт...
Наверное, просто надо народ немножечко... Уровень, мне кажется, интеллектуальный чуть понизить. А для чего это надо, это, в общем-то, тоже ясно. Нужен работящий народ, избиратель. Желательно, чем менее мыслящий, тем лучше. А что развивает мысль, разумеется, культура и искусство. А что сейчас делает с искусством? Вот оно всячески выдавливается.
Вы не думали никогда об этом? Почему такая разница между Москвой и Петербургом? Не в пользу Петербурга в данном случае. Все-таки там, вот в протестах, в каких-то гражданских движениях участвуют деятели культуры известные. А у нас...
Ну, наверное, все-таки мы немножечко по менталитету другие. Мы такие более созерцающие. Там более действующие люди, а мы созерцатели. Я думаю, проснемся потихоньку, начнем что-то делать.
Я читала также в ваших интервью, можно сказать, призывы к вашим коллегам, где вы говорите, что ну, если вы не готовы выходить на улицы, то реагируете в рамках искусства.
Пока реакция вот на уровне вот этих комментариев в интернете. Много злостных комментариев, их просто смешно читать. Главное, знаете, не оставить равнодушным, мне кажется. Я не очень понимаю, что я такого сделал? Что вот такое вот революционное? По-моему, это совершенно естественно. Ну, написал музыку на текст незаконно осужденного человека. По-моему, это совершенно естественно. Я понимаю, что некоторые боятся из-за привязки к чему-то. Там по работе, например, да, если вы работаете в каком-то учреждении, а вдруг постучат начальству и скажут, этого выгнать, урезать как-нибудь там гранты. Это же все тоже. За это я не осуждаю. Я человек на вольных хлебах, вот работаю со студиями, ну, если их ужмут, ну, что поделать, думаю, найду с кем работать, да. По концертной музыке я никому не привязан. Если мы приковываем внимание к стране вот такими вещами, а не какими-то, в том числе и культурными достижениями, то, ну, это ненормально.
Обсуждались ли у вас в семье какие-то политические вещи? Как-то вы к этому привыкли, к семье, или тоже своим путем?
Ну, мы, например, с мамой вчера как раз пили кофе дома, обсуждали, что вот вдруг так поперла эта новость неожиданная. Она не совсем, конечно, согласна с моей позицией, но ни в коем случае не осуждает меня. Она считает, что это мой путь. Если я хочу выражаться таким способом, Илья, поступай так, как знаешь. Брат у меня верующий, очень так глубоко, с усмешкой к некоторым моим комментариям, может, относится, но ни в коем случае тоже, опять же, он адекватно верующий человек, в отличие от вот этих фанатичных выступлений в последнее время у нас участившихся. Я верующий, да, в творчестве у меня же очень много духовных произведений. Я написал и «Великая вечерня», у меня было в феврале исполнение в хором Смольного собора, в Смольном соборе. Потрясающее исполнение, и как-то очень тепло и народ встретил. Музыка действительно как-то так очень прозвучала духовно. Я даже не верующий, а агностик.
Как может агностик написать «Великую вечерню»?
А может. Рахманинов тоже не был очень верующим. Но блестящую свою «Всеночное бдение», да, написал. У меня ансамбль есть, «Релик» называется. Он изначально создавался для Франции. И вот мы, кстати, выступаем такими ярыми пропагандистками русской культуры, вот именно хоровой, да, ансамблевого пения. Мы, как правило, возим программу русской духовной музыки. Это и Чесноков, и Чайковский, и Рахманинов, и много-много. И Демуцкого в том числе. И исполняем, и с успехом полные залы во Франции, по всей Франции. Вот там гораздо больше интерес к русской духовной музыке. У нас, конечно, бывают, тоже не знаю, от чего это зависит, от раскрутки и так далее, ходят на концерты. Но вот когда мы начинали 10 лет назад, была катастрофа у нас. То есть это еще связано с тем, что у нас же в церквях нельзя давать концерты. Там инструментально вообще нельзя, чтобы инструмент звучал. тоже сложно в плане организации. С ансамблем уже дали более 300 концертов за границей, во Франции в частности, а в России было 2. Они, правда, были тоже там полный зал и так далее, но всего 2.
Чей голос пел монолог Алёхиной на этой площади в Италии?
Потому что это конкурс, да, это все-таки занимаются организаторы и тем, что они находят исполнителей. Они, как правило, сотрудничают с оркестром театра Коммунале ди Болонья, это крупнейший европейский оперный театр. У них шикарный оркестр, плюс приглашенный дирижер испанский, Сицилии солистка. Вот я ее тоже до исполнения не знал, но она довольно известная в Италии. Клара Калана, меццо-сопрано, такой мощный, очень красивый голос, слышно в записи.
Как вы видите ваше будущее больше, в России или на Западе? Или сейчас для вас нет границ, и неважно, где быть?
Нет границ. Я считаю, что композитор — это вообще такая профессия, вне, вообще без рамок, вне стран и так далее. Вы можете жить где угодно и писать совершенно для другой точки мира. Да? Жить в Петербурге — писать для Парижа. Жить в Париже — писать для Москвы и так далее. Поэтому где жить, да, вот это еще мы определяемся. Не знаю. Пока.
Классической композиции Илья Демуцкого. В основе «Последнее слово» в суде Марии Алёхиной. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 21 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. Газета «Гардиан» будет противостоять попыткам британского правительства предотвратить распространение секретных документов Эдварда Сноудена. В Грузии обсуждают решение премьер-министра Бедзины Иванишвили избавиться от своих медиа-активов. Продолжу программу и расскажу вам об этих темах после того, как напомню вам главные новости уходящего дня, среды, 21 августа, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Представители сирийской оппозиции заявляют, что при применении правительственными силами химического оружия в ходе операции против повстанцев в предместьях Дамаска погибли около 1300 человек. Правительство Сирии и армия отвергают обвинения в использовании химического оружия. Суд в Крымске сегодня приговорил к различным срокам наказания 4 местных чиновников, признанных виновными в халатности во время прошлогоднего наводнения. Суд в США приговорил рядового Брэдли Мэннинга, обвиняемого в передаче сотен тысяч секретных дипломатических и военных документов сайту Wikileaks, к 35 годам заключения. Возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц в связи с столкновением теплохода с баржей на реке Иртыш в Омской области. Московские городские городской суд назначил на 22 августа слушание по искам кандидата в мэры Москвы, оппозиционера Алексея Навального, к его сопернику Сергею Собянину. На Дальний Восток, охваченный сильным наводнением, направляются волонтеры из Москвы. Суд в Каире принял решение об освобождении бывшего президента Египта Хосни Мубарака. Суд снял с него последний пункт обвинения в коррупции. В Грузии освобожден оппозиционный таджикский журналист Дададжон Атавулоев. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 21 августа, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 21 августа. Сегодня в Чехии вспоминают начало операции «Дунай». Ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Он начался 45 лет назад и положил конец реформам Пражской весны. К этому событию в Чешском институте изучения тоталитарных режимов опубликована книга «Результаты исследований 4 историков». Книга посвящена протестам, продолжившимся в Чехословакии через год после ввода войск и ускорившим наступление так называемой нормализации чехословацкого аналога советского застоя. Александр Вагнер беседовал с одним из авторов книги, чешским историком Яном Калоусом.
Протесты против ввода войск в Чехословакию начались практически сразу же после того, как военные пересекли границу и вспыхивали в тех городах, через которые проезжала военная техника. Почему в книге уделяется внимание протестам, продолжившимся через год после 21 августа 1968 года?
Книга сосредоточена на протестах.
Книга посвящена протестам в августе 1969 года, потому что они остаются в тени событий, произошедших за год до этого. То, что случилось непосредственно после ввода войск в Чехословакию, изучалось и анализировалось очень подробно, а вот вопросы, связанные с подавлением демонстрации в 1969 году, остались в стороне. Это было связано еще и с тем, что через год после оккупации Чехословакии войсками пяти государств Варшавского договора демонстрации были разогнаны при участии внутренних сил, подразделениями госбезопасности, армии, народной милиции. Иными словами, жертвы, ранения и материальный ущерб нельзя связывать с внешними обстоятельствами, а с репрессивным внутригосударственным вмешательством.
В каких городах проходили эти демонстрации и насколько массовыми они были?
Демонстрации в 69-м году не были первыми. Вообще можно говорить о нескольких волнах протеста. Первая связана с самосожжением студента Яна Палаха в знак протеста против ввода войск, и касалась она в основном Праги. Вторая — с так называемым хоккейным кризисом в марте 69-го года, когда люди вышли на улицы в десятках чехословацких городов. Тогда речь шла о встрече хоккейных команд Чехословакии и Советского Союза на чемпионате мира в Стокгольме, когда наши хоккеисты два раза выиграли у советской сборной. После второй победы на Вацлавской площади собрались праздновать сотни людей, и это веселье сопровождалось скандированием антисоветских лозунгов и нападениями на офисы компаний «Аэрофлот» и «Интурист» в Праге. Подобные демонстрации состоялись в Братиславе, Кошице и других городах, где во время оккупации в 1968 году были жертвы среди мирного населения и где были дислоцированы советские войска. События драматические, ведь они продолжались и в марте, и в апреле 1969 года, и закончились отставкой Александра Дубчика и приходом на пост главы коммунистической партии Густава Гусака. Демонстрации в августе 1969 года, через год после ввода войск, это была уже третья волна протеста, продолжавшиеся несколько дней подряд. И снова люди выходили на улицы во многих городах Чехословакии. Протесты были жестоко подавлены внутренними силами безопасности при использовании огнестрельного оружия, что привело к ранениям и пяти жертвам. Причем впоследствии на основании кинодокументации участников демонстрации идентифицировали. Их исключали из вузов и увольняли с работы.
Если говорить о последствиях этих протестов, то кроме репрессий в отношении их участников, как изменилась политическая ситуация после случившегося?
Политике пришлось измениться. Как говорил тогдашний президент Людвиг Свобода, потому что невозможно переживать циклические кризисы каждые два месяца. Под этими словами подразумевались протесты в начале и в середине 69-го года. Новые партийные и государственные лидеры под руководством Густава Гусака уже не хотели повторения произошедшего. С этого времени начинает меняться стратегия отношения государственных органов к гражданам. Гусак из реформистского политика Пражской весны превратился в последовательного лояльного Москве политика, который для удержания своего положения и подавления протестных настроений в обществе не стесняется использовать любые имеющиеся у него средства.
Вопреки этому, протесты продолжились и после подавления демонстраций в августе 1969 года.
Протесты продолжились, но с меньшей интенсивностью. Интересно, что во время чемпионата мира по хоккею в 1972 году, который проводился в Чехословакии, Министерство внутренних дел объявило о чрезвычайных мерах безопасности в день, когда играли команды Чехословакии и СССР, из-за опасений, что протесты могут повториться. Эти меры и понимание, какой риск несет с собой участие в демонстрациях, привело к тому, что все меньше и меньше людей были готовы выходить на улицы. И в следующий раз подобные по количеству участников демонстрации прошли в Чехословакии в 80-х. Они были связаны с памятными акциями, с днем самосожжения Палаха, с годовщиной оккупации или создания Чехословакии. Иными словами, режиму удалось элиминировать любые проявления несогласия.
Пражской весне и событиям, последовавшим как реакция на нее, в последние годы посвящали много исследований и публикаций. Можно ли говорить о том, что этот период истории Чехословакии уже хорошо изучен, или еще остались белые пятна?
Этот период хорошо изучен, как что касается чешских, так и словацких архивов или документов, связанных с участием польской армии в событиях августа 1968 года. Тоже можно сказать и о других государствах, которые принимали участие в вводе войск, или где общество реагировало на события в Чехословакии. Мало изучены пока российские источники, потому что в России архивные материалы подлежат иному режиму рассекречивания, особенно что касается архивов Комитета государственной безопасности СССР.
Чешский историк Ян Калоус рассказывал о книге «Демонстрации в Чехословакии в августе 1969 года и их подавление». Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. «Грани времени» сразу после выпуска новостей. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 21 августа. Главный редактор британской газеты «The Guardian» Алан Расберджер заявил, что британские власти принуждают его передать правительству страны имеющиеся у газеты секретные документы, полученные от бывшего контрактника американских специальных служб Эдварда Сноудена, и прекратить их публикацию в будущем, угрожая судебным преследованием. О конфликте одной из ведущих газет Великобритании с правительством говорит ее обозреватель Люк Хардинг. С ним встречалась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Главный редактор «Гардиан» Алан Расберджер утверждает, что британское правительство оказывает на него давление с целью предотвратить публикацию очередной порции секретных материалов, переданных газете Эдвардом Сноуденом. Британское правительство, говорит он, угрожает «Гардиан» репрессиями и судебным запретом, который заставит нас прекратить публикацию материалов американских спецслужб. Расберджер обвиняет правительство в том, что оно вынуждало его уничтожить часть подготовленных к публикации материалов. В случае, если правительство добьется остановки публикации секретных материалов в Великобритании, говорит он, газета намерена продолжить их публиковать в Америке и Бразилии. В ответ представитель канцелярии премьер-министра заявил, что утверждение главного редактора «Гардиан» не соответствует действительности и что правительство никогда не принуждало газету прекратить публикацию материалов Сноудена и не заставляло их уничтожать. Оппозиционная либеристская партия призвала к парламентскому расследованию давление правительства на газету. О конфликте газеты «Гардиан» с британским правительством говорит ее обозреватель Люк Хардинг.
Британское правительство дало ясно понять через посетивших нашу газету своих высокопоставленных сотрудников, что оно крайне недовольно публикацией предоставленных Сноуденом материалов и потребовало или передать ему документы Сноудена, или уничтожить их. Свои требования оно аргументировало тем, что эти документы украдены и не могут публиковаться без разрешения законного владельца. Мы же отвечали, что их публикация служит общественным интересам. Правительство грозило судом, и в этой ситуации наш главный редактор решил уничтожить имеющиеся в нашей наших компьютерах файлы с секретными документами американских спецслужб. Давление на газету усилилось после решения британских спецслужб подвергнуть 9-часовому допросу Давида Миранду, который тесно связан с нашим колумнистом Гленном Гринвальдом, через которого мы получили массу секретных материалов Сноудена. Британские спецслужбы заподозрили, что Миранда является связным между ним и живущей в Лондоне режиссером Лорой Пойрос и везет от нее своему интимному партнеру очередную порцию секретных документов, переданных ей Сноуденом. Поэтому агенты Ми-5 и конфисковали у него ноутбук. Самое смешное, что уничтожение или конфискация таких документов абсолютно бессмысленны, потому что в других странах хранятся их копии, которые дают возможность продолжить публикацию.
То есть Guardian намерена продолжить публикацию секретных документов Сноудена?
Публикация продолжится, и у нас есть каналы получения новых документов из сноуденовского портфеля. В газете появятся новые откровения американских секретных служб, новые истории о слежке чуть ли не за всем населением не только Америки, но и за гражданами других стран.
В российских СМИ появились сообщения, что британские спецслужбы якобы разгромили технику в вашей редакции и уничтожили жесткие диски компьютеров. Что произошло на самом деле?
Нет, все было не так. Мы сами уничтожили жесткие диски. Это сделали мои коллеги, правда, в присутствии сотрудников одной из спецслужб, Центра правительственной связи, которые это сфотографировали и засвидетельствовали. Конечно, это было сделано при непрекращающихся угрозах со стороны правительства, грозившего судебным преследованием. Но сама эта акция была чисто символической, поскольку уничтожались не оригиналы, а копии, которые хранятся в разных местах и разных странах. Мы доказывали, что можем продублировать информацию с уничтоженных дисков в американском издании нашей газеты Guardian US, что, видимо, и произойдет. Однако нас не слушали и требовали или уничтожить файлы, или передать диски властям. Похоже, что прибывшие к нам представители Центра правительственной связи этого просто не понимали или слепо выполняли задания начальства. Они твердили, что иностранные разведки, в частности разведки России и Китая, могут использовать в своих целях публикуемую Guardian секретную информацию. Но мы уничтожили диски, они ничего не получили.
Но если, как вы говорите, Guardian продолжит публикацию документов Сноудена, не приведет ли это к судебному преследованию газеты и возможному огромному штрафу?
Нужно подождать до следующего понедельника, когда будет рассматриваться апелляция адвокатов Миранды к британскому правительству с требованием вернуть конфискованные у него носители информации и гарантировать, что содержащаяся на них информация не будет скопирована спецслужбами. Конечно, к нам могут применить тот же антитеррористический закон 2000 года, который был использован при задержании Давида Миранды, и газета при этом может пострадать. Но все усилия британского и американского правительств предотвратить публикацию похищенных Сноуденом материалов по своей сути бессмысленны. Американцы утратили контроль над хранением, и даже если нас привлекут к суду и запретят публикацию, она продолжится в других СМИ. Суд этого не сможет предотвратить.
Интимный партнер Дэвида Миранды и ваш коллега Глен Гринвальд грозит американским спецслужбам новыми разоблачениями в ближайшее время. Какую роль он играет в деле Сноудена?
Сейчас Guardian не просто британская газета. Ее веб-сайт — это глобальный информационный ресурс. Последние годы она печатается в других странах. У нее есть нью-йоркское издание Guardian US, в котором в основном и публикуется Глен Гринвальд. Это издание стало очень популярным и успешным. Гринвальд — американский гражданин, но живет в Бразилии, в Рио-де-Жанейро. Он бывший юрист. С прошлого года стал блогером и колумнистом Guardian US. У него огромные связи в левых, либеральных и правозащитных кругах Америки. Он давний критик американской политики еще со времен администрации Джорджа Буша. А сейчас он не меньший критик политики президента Обамы. Я бы сказал, что он жесткий агрессивный журналист. Это он опубликовал первое интервью с Эдвардом Сноуденом еще в Гонконге. Сноуден передал ему около 20 тысяч секретных документов американского агентства национальной безопасности, когда Гринвальд прилетел в июне в Гонконг вместе с моим коллегой Юином Маккаскеллом.
Говорил обозреватель газеты «Гардиан» Люк Хардинг. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. В Грузии обсуждают неожиданное решение премьер-министра республики Бедзина Иванишвили прекратить работу телекомпании ТВ-9, принадлежащей его семье. При этом глава кабинета министров сослался на то, что высшие должностные лица государства не должны владеть медиаресурсами, тем более в преддверии президентских выборов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В среду премьер объявил, что закрывает телекомпанию ТВ-9, поскольку не смог ее продать, то есть все его попытки избавиться от мощного и все более популярного медиаресурса завершились неудачей. Решение премьера вызвало недоумение. Во-первых, ТВ-9 формально принадлежит не самому Бедзине Иванишвили, а его супруге Екатерине Хвиделидзе. Кроме того, все объективные наблюдатели, в том числе профессиональные медиаэксперты, в один голос утверждают, что ТВ-9 была чуть ли не самой объективной и беспристрастной телекомпанией в стране, а ее передачи, в том числе ток-шоу и информационные программы, отличались сбалансированностью. Но Бедзина Иванишвили не преклонен. Премьер-министр не должен владеть телекомпанией, тем более в преддверии президентских выборов, чтобы ни у кого не было возможности обвинить нас в давлении на медиа, говорится в заявлении главы кабинета министров. Судя по всему, премьер остался верен своему обещанию почти двухлетней давности. Начиная политическую деятельность, он обещал построить такую демократию, которая удивит Европу. Это была цитата из заявления Иванишвили от 7 октября 2011 года. Но пока премьер-министр удивил журналистов и сотрудников самой телекомпании. Они немедленно собрались у здания ТВ-9, чтобы обсудить произошедшее. Некоторые из них не скрывали слез. Коллектив отказался продолжить работу до 1 сентября, как им предлагали владельцы, то есть передачи немедленно прекратились. Генеральный директор Люба Ильяшвили сообщила коллегам, что телекомпания продолжает искать инвестора. Нового владельца, который готов выкупить ТВ-9 у семьи Иванишвили. Причем прежние владельцы согласны уступить ее за треть рыночной цены. Но если учесть, что Бедзина Иванишвили потратил на телекомпанию около 50 миллионов долларов, даже треть этой суммы по меркам Грузии довольно значительна. Правда, с интересным предложением выступила инициативная группа во главе с известным общественным деятелем Василием Марлаперидзе. Она готова собрать деньги с миру по нитке, чтобы выкупить телекомпанию и превратить ее в некое подобие общественного телевидения. Об этом Василий Марлаперидзе рассказал в эксклюзивном интервью «Радио Свобода». Наша группа сформировалась в ходе общения в Facebook. Известно ведь, что даже революции начинались через социальные сети. У нас уже около 3000 членов. Мы готовы выкупить телекомпанию и превратить ее в общественного вещателя. Надеемся, что Бедзина Иванишвили согласится продать ее за ту сумму, которую мы сможем собрать. Но Люба Ильяшвили считает это предложение несерьезным, и у нее есть веские аргументы. Даже если через Facebook удастся собрать необходимую сумму для покупки телекомпании, еще несколько миллионов долларов необходимы для ее нормальной работы. Ведь очевидно, что ТВ-9 все эти месяцы после создания в январе прошлого года не могла функционировать без щедрой дотации премьер-министра-миллиардера. Георгий Кабаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Под Львовом, возле села Горпин Каменско-Букского района, торжественно открыт памятник польским добровольцам, погибшим в августе 1920 года под Задворьем в ходе Советско-Польской войны в боях с Первой конной армией под командованием Семена Буденного, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
Битву под Задворьем во Львове и Варшаве сейчас называют одним из ярких и героических моментов украинско-польской войны против большевиков. Впрочем, в украинских учебниках истории об этом сражении нет ни слова. Практически ничего о нем не знает большинство жителей Галичины. Открытие памятника погибшим в бою с армией Буденного в Киевском центре политических исследований и конфликтологии связывают с усилением позиций на западе Украины националистов из партии «Свобода». Их национализм замешан главным образом на жесткой русофобии. Поэтому они, говорит руководитель центра Михаил Погребинский, с удовольствием отмечают любые даты и чествуют любых героев, которые воевали против России. Как известно, война Советского Союза и Польши с 1919 по 1921 годы велась за контроль над территориями распавшейся Российской империи – Украины, Белоруссии, Литвы и Латвии. Первая конная армия под командованием Семена Буденного, заняв тогда Житомир и Ровно, не смогла пробиться ко Львову, который по окончании войны так и остался польским городом. В результате боя с большевиками под Задворьем были убиты около 300 польских добровольцев. добровольцев, в основном львовские студенты, во главе с капитаном Болеславом Заянчковским. А через несколько дней после этого сражения армию Буденного остановили отряды польской армии и армии Украинской Народной Республики. Памятник под Львовом сооружен в виде трехметрового креста на месте братской могилы по совместному решению Польского совета охраны памяти борьбы и мученичества и Украинской международной комиссии по вопросам увековечения жертв войны и политических репрессий. В ноябре 2009 года здесь были обнаружены останки 50 польских солдат.
Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. Об открытии памятника под Львовом говорит украинский историк-архивист Владимир Ветрович.
Важное событие, говорящее о сотрудничестве украинцев и поляков в борьбе против советской угрозы. И, по-моему, к сожалению, память об этом сотрудничестве сейчас немного отошла на задний план, особенно в этом году, когда очень много говорит о польско-украинских конфликтах, особенно о польско-украинском конфликте в годы Второй мировой войны. Поэтому, в принципе, открытие этого памятника – это важный шаг для того, чтобы вспомнить, что украинцы и поляки не только убивали друг друга в 20 веке, но и были готовы бороться вместе против советской угрозы. В 1920 году войска Украинской Народной Республики сотрудничали с польской армией, и было подписано союз между Пилсудским и Петлюрой. Именно на основе этого союза пробовали возродить украинскую государственность, которая уже пала к тому времени практически под ударами большевиков. Как известно, общие наступления украинских и польских войск сначала увенчались успехом, армии дошли до Киева, после чего потерпели поражение и начали отступление. Дальше было наступление уже большевистской армии, которая дошла практически до Варшавы. Была битва под Варшавой, и только после этой битвы Красная армия начала отступление. Тогда уже была подписана договоренность между Польшей и большевистской Россией, так называемый Рижский мир, который поставил точку в этой войне, с одной стороны, с другой стороны, практически поставил точку в сотрудничестве между украинцами, украинской политической элитой и польской, потому что этот мир, практически заключенный в 21 году, практически прекращал попытки продолжить борьбу за возрождение украинской государственности при сотрудничестве с поляками.
Говорил киевский историк Владимир Ветрович. Его львовский коллега Олег Павлишин отмечает, что в битве под Задворьем погибли только поляки. Поэтому, по мнению эксперта, об этом сражении даже не упоминается в украинских учебниках истории.
В отличие от украинского населения, которое спокойно относилось к наступлению Красной армии, то среди поляков была паника. Добровольческий отряд под командованием капитана Болеслава Заянчковского сумел задержать на некоторое время наступающую конницу. Он вошел в историю польского государства в контексте обороны Львова. И это было зафиксировано, много книг, много рассказов о этом сражении. Ясно, что это место и само сражение в контексте становления польского государства – Второе Речи Посполитой, оно имело очень большое значение для самосознания польского. Так было в свое время, когда украинцы наступали на Львов в 18-19 году, что дети Львова, студенты и женщины сумели увидеть там части украинские. То же самое тут в аналогии. Молодежь, студенты Львова сумели как-то задержать наступающую конницу Буденного. Конечно, они не смогли сломать это наступление. И Красная Армия не заняла Львов не через это сражение, а через то, что она потерпела поражение под Варшавой, была вынуждена отступать. Но в польском самосознании тут очень весомый факт этого, такой аналогии с польскими термопилами, то есть спартанцами. И даже вот в последнее время во Львове мало знает об этом эпизоде. В украинской истории этот эпизод не прописан. Он прописан в польской истории. Украинцы не ходят тут на это место, они не связаны с какими украинскими освободительными движениями. А приезжают польские группы во Львов, то их возят туда как экскурсионный тур, поклониться памяти тем польским студентам, добровольцам, которые как-то поспособствовали тому, что остановили эту большевистскую навалу.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 21 августа работал корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко, были украинские историки Олег Павлишин и Владимир Ветрович. Под Львовом открыт памятник жертвам конармии Семена Буденного. Вот так обстояли дела в среду, 21 августа 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840 и 11845. Свободный информационный мир. Радио Свобода.